Ну что, к нам подключается гость Сергей Бабинец, руководитель команды «Против пыток». Сергей, здравствуйте.
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 Да, ну вот, собственно, с вами хотели поговорить о пытках, которые не скрывают, да, и в суд привезли там одного в инвалидной коляске, других там избитых, и те видео с отрезанием уха, и фотографии с прицепленными к гениталиям проводами. Что происходит?
Ничего необычного, скажем так. Начну, наверное, свою речь с того, что выражу соболезнования. Хочу выразить соболезнования всем пострадавшим и всем погибшим, родственникам погибших в Коркут-Сити-Холле. Это чудовищный теракт, и виновные в этом теракте должны понести суровое наказание в соответствии с теми нормами закона, которые у нас существуют. То, что мы видели с вами, как я уже сказал, это то, что происходило на самом деле на протяжении большого количества времени, уже много-много лет, и 20 лет назад, и 10 лет назад были и жалобы на то, что людей пытают, и то, что им отрезают что-то, и убивают людей, забивают до смерти. Не было картинки. Нам показали картинку, как происходит то, что происходило на протяжении огромного количества лет параллельно, но просто мы этого не видели, нам этого не показывали. А сейчас вот, пожалуйста, выложили, смотрите, как у нас обычно пытают людей, подозреваемых в совершении каких-либо преступлений. Неважно, в чем они обвиняются.
Что изменилось?
Изменилось, скорее всего, изменился запрос, появилась цель, необходимо было каким-то образом показать выпуклую такую 3D-картинку того, как с преступниками может бороться система правоохранительных органов. Безусловно, здесь, наверное, цель была отомстить. В первую очередь за тех людей, которые погибли, за тех людей, которых убили, кто задохнулся в пожаре. И показать картинку, запугать тех, кто попытается еще совершить какие-то подобные преступления, показать, что с ними может случиться, если еще раз что-то подобное произойдет. Поможет ли это? Я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, потому что люди, которые идут совершать теракт, они обычно идут уже с мыслью о том, что они готовы умереть там. Поэтому страх пыток и страх убийства, я думаю, что это их не сильно напугает. Скорее, это может быть считано как посыл для других представителей силовых ведомств о том, что можно при раскрытии особо резонансных дел применять недозволенные методы, такие как пытки, и это окей, это норма, и некоторые правоохранители, я думаю, что могут это считать и начать использовать пытки и не бояться того, что кто-то про это узнает, не бояться, что их кто-то привлечет к ответственности. Это может привести к росту насилия, к тому, что мы откатимся лет на 10-20 назад и придется опять взбираться по этой лестнице, верховенство права, на которое вот мы с большим трудом залезали, а теперь прям катимся с нее кубарем.
Сергей, вопрос странный, но судя по реакции людей, да, и то, что я читаю, и то, что я слышу, для многих абсолютно ответ на него не очевиден. Объясните, вот помимо вот этих последствий, что количество пыток возрастет, да, и у многих людей развязались руки, которые увидели эти кадры, почему нельзя пытать террористов?
Система права, система правоприменительная, она достаточно гибкая. Она достаточно гибкая на протяжении времени. И если сейчас мы находимся, ну, по такой синусоиде мы движемся, если сейчас вот мы нырнули, а потом система это вынырнет, и каким образом будет вопрос пыток рассматриваться через 5, через 10 лет, никто из нас не знает. Мы предположим, что опять будут говорить, что пытать нельзя, что вернемся мы в Европейский суд права человека, в Европейскую конвенцию. И тогда, лет через 5, через 10, вот эти люди, которых пытали, вот эти террористы, они скажут, а знаете, мы признательные показания дали под пытками, Вот мы теперь хотим, чтобы тех, кто пытал, их посадили. И у меня вопрос к тем людям, которые выбивали показания из этих террористов, признание. Вы хотите, чтобы лет через 5, через 10 вот эти люди пошли, воспользовались своим законным правом и получили компенсацию в Европейском суде, чтобы они имели право пересмотра приговора, какой будет вынесен. Вот сейчас вот эти козыри, они просто дали им в руки, чтобы лет через 5, через 10 все перевернуть с ног на голову, и эти люди за счет налогоплательщиков получили компенсацию морального вреда за то, что их пытали. И приговор, может быть, пересмотрим. Вот спасибо вам большое. Вы сейчас огромную нехорошую штуку нам на будущее всем закинули. Вот пытки плохи в том числе и из-за этого. Что люди, которым там, ладно, хорошо, там силовики уверены, например, что эти люди совершили преступление. А вот лет через 5, через 10 окажется, что приговор, который только на пытках построен, он не устоит, разрушится, этих людей оправдают, еще реабилитируют. Вы этого хотите, поэтому пытки применять нельзя.
Да.
Да. В том числе поэтому пытки применять нельзя, что потом можно напороться очень на большую плюху, которая прилетит через 5, через 10. Вот. Второе. С прагматической точки зрения зайдем. Эмоционально, потому что сейчас абсолютно не работает, мы все находимся в состоянии шока, и мыслить категориями, что вот это не гуманистично, давайте вот пока про это не будем. Показания, которые даны под пытками, они чаще всего даются человеком с одной целью, чтобы этих пыток избежать. А чтобы пыток избежать, чтобы не страдать там и не мучиться, человек будет говорить то, чего от него требует тот человек, который пытает.
То есть это соглашательные показания, да?
Абсолютно, да. Вот я представляю всегда, вот меня сейчас, не знаю, там подвесят на дыбе и будут меня бить электрошокером и говорить, признавайся, что ты там совершил какой-нибудь грабеж. И я соглашусь, скажу, да, я совершил грабеж, да, я украл, только, пожалуйста, больше не бейте. И так любой человек будет делать, потому что испытывать боль никто не хочет. У каждого свой порог чувствительности. Кому-то ногти начинают вырывать, а кому-то покажут просто дубинку, он уже возьмет на себя все преступления. У нас было дело в Подмосковье, на человека повесили 40 краш велосипеда, хотя он только один украл. И в итоге в суде 39 краш отвалилось, только за одну кражу его посадили. Потому что построено было только на явке с повинным. И в итоге следствие идет по ложному пути, какие-то данные, которые сходятся с той теорией, которая есть у следствия, хорошо, есть явка, человек согласился, и под эту явку начинается все подтасовываться, начинает дело расследовать. А может быть, это абсолютно отличается от того, что было на самом деле. И настоящие заказчики, настоящие исполнители, пособники, до них следствие так и не дойдет, потому что свернуло на распутье не на ту дорожку. Вот это еще очень большой риск, что настоящие пособники, они останутся на свободе. Они продолжат делать то, что совершили. Более того, используя пытки, можно только обозлить тех людей, которые стоят за исполнителями, и привести к тому, что еще будут какие-то преступления совершаться. Вот нам зачем это все надо? Почему нельзя правовыми методами взять, поймать, посадить и отчитаться? Поймали же, поймали, но отправьте за решетку, пускай сидят.
Вы знаете, Юрий вам пишет. Да, Маш, просто тут, чтобы да, не уйти далеко. Юрий Доценко пишет, признание никому не нужно, это так побочный результат. Признания закрепляются доказательствами, получают информацию, а не признание. Что можете ответить?
Признания очень часто ложатся в основу приговоров и порой
царица доказательств.
Ну, естественно, царица доказательств, два, да. И в моей практике бывали случаи, когда не то что информация, а признание было достаточно для того, чтобы человек сидел в СИЗО на протяжении огромного количества времени, и постепенно под его показания искались какие-то другие доказательства. И бывали случаи, когда потерпевших и свидетелей пытали для того, чтобы они дали те показания, которые следователю удобны в том или ином уголовном деле. Поэтому не информация тут нужна, а дело. А как дело сделать? Ну, так, как необходимо следователю.
То есть То есть, подождите, могу ли я сейчас трактовать ваши слова, допустим, он конкретно по этим ребятам, значит, по этим подозреваемым в совершении теракта, я стараюсь выбирать выражение, что тот факт, что один лежит без штанов рядом, мокрый рядом с этими, с проводами, а второй в кресле, в инвалидном, практически без сознания, там, с чем он, с этим, с скалоприемником, с мочеприемником, не знаю, что у него там за провода и живота торчат. То есть можно ли это трактовать никак, не в пользу обвинения, а в пользу, наоборот, их невиновности?
Виновен человек или невиновен, должен решить суд.
Понимаю.
Да, человека сотрудники силовых структур должны задержать, доставить к следователю и передать в руки правосудия. Ну, грубо говоря, сейчас, может быть, кто-то обидится на такое сравнение, но когда охотник идет на охоту, например, на утку, да, он берет с собой собаку. Вот он утку подстрелил, и эту утку должна собака привести. И вот наши силовые структуры, вот полиция, конкретно группа, которая задерживает, она должна задержать и принести вот этому, грубо говоря, охотнику, суду, вот эту подстреленную утку, чтобы он с ней что-то сделал. И суд должен разбираться, виновен кто-то или невиновен, изучая материалы дела, изучая совокупность доказательств. Выбивание явки с повинной под пытками, извините, это тоже преступление. Бороться с преступлениями, совершая еще одно преступление, это плодить преступность, удваивать ее. Ну, извините, это запрещено законом. Есть статья 286 Уголовного кодекса, часть 4, превышение должностных полномочий с применением пытки. С лета 2022 года у нас вот есть такая дополнительная часть, которая запрещает подобные действия.
Сергей, а вы можете, ну, в целом, как бы картинка понятна, вот конкретно прокомментировать по тем кадрам то, что вы увидели? Что у вас, что там не так со всей, вот, со всей этой картинкой, с этими таджиками, с гражданами Таджикистана или с гражданином Казахстана? Что там вот вас смущает в целом во всей этой истории? Ахмат там, не Ахмат, почему они ухо резали, чего они хотели в тот момент, как бы, доказать,
узнать? Ну, судя по картинкам, которые были опубликованы, все действия, которые сопровождали задержание, они необходимы были для того, чтобы продемонстрировать какую-то силу, превосходство и наказать, достигнуть какой-либо сатисфакции, мести, чего-то подобного. Не более того, не передать в руки правосудия, а вот на месте совершить какую-либо расправу. Понятно, что это вызвано большим количеством эмоций и переживаний из-за совершенного террористического акта. Естественно, такого быть не должно. Как не должно было быть теракта, так и не должно было быть никаких пыток. Как многие со мной не согласятся, тем более те люди, которые потеряли родных и близких в Рокусити Холле, но еще раз буду повторять и повторю слова уполномоченного права человека Татьяны Москальковой, которая вчера заявила о том, что никто не должен подвергаться пыткам.
У меня такой вопрос. Вы сказали фразу, что мы откатимся лет на 10-20 назад. Я за нее зацепилась не только в контексте там легалистики правового беспредела или там наоборот от беспредела к некой цивилизованной модели, которую мы прошли за эти годы. 20 лет назад это, в общем, одни из самых кровавых чудовищных терактов в истории России. Правда же? Ну, 99-й, там 2004-й. Вот в этом промежутке там много всего произошло. Как тогда работали? Что мы знаем об этом? Я сейчас вот пыталась вспомнить, насколько я помню, там был только этот парень, единственный задержанный, это Нурпаша Кулаев, который сидит пожизненно, да, если я правильно понимаю. Вот можете объяснить, что было 20 лет назад? Посттерактов. С задержанными.
Ну, я даже могу независимо от терактов. Дело в том, что действительно каждый террористический акт, который совершался вот до Крокус-Сити Холла, там чаще всего террористы не доживали до момента задержания. Там были штурмы. В ходе штурма ликвидировали практически всех. По-моему, Кулаев — это единственный, действительно, кто выжил, который сейчас отбывает наказание, если не ошибаюсь, в «Черном дельфине». Ну, может, ошибаюсь. Я про общую картинку. Дело в том, что, я, по-моему, это уже говорил, что то, что мы увидели на видеозаписях и на фотографиях, это то, что происходило и раньше. Это происходило, не знаю, там и сейчас происходит в каком-то отделе полиции. Кого-то пытают полевым телефоном, кого-то избивают. Ну, уши отрезают, конечно, редко, но и такое тоже бывает. И среди наших заявителей были такие, как, например, сельский учитель в Чечне Алаудин Садыков, которому военные во время военной кампании в Чечне отрезали ухо. Его пытали несколько месяцев в подвале ОМОНа. Он в ЕСПЧ выиграл, а в России не смог доказать свою правоту. И кроме него были тоже пострадавшие, которым тоже уши отрезали. Это не единичный случай, просто сейчас картинка появилась. И током пытали, и на Северном Кавказе часто током пытают, и полевым телефоном. Приговоры потом получаются из-за пособничества терроризму. В 2000... не соврать бы, в 2000, по-моему, 2012-2013 году у нас был один заявитель в Чечне, который жаловался на пытки током, и потом его на 6 месяцев посадили. А у него в результате ноги отказали, он в коляске до сих пор ездит. То есть картинка, в принципе, не менялась, практика не менялась. Жестокость была выше, да, это правда. За последние 10 лет мы отмечали, что силовики стали менее жестокими, меньше стало классических пыток, больше люди жалуются на избиение при задержании, избиение в отделе полиции, но классических, там, не знаю, слоника, ласточки, вот такого стало меньше, а сейчас как будто бы есть риск, что опять все вернется на круги своя, и опять придется расхлебывать вот эти подвешивания на ломе, пытки электрическим током станут распространены. Вот очень не хочется, чтобы назад все это откатилось. Если сейчас не принять каких-либо мер государству, тогда все будет не очень хорошо.
Скажите, зачем в России пытают? Ради информации или удовольствия? Что больше?
Чаще всего это направлено на раскрытие преступлений, получение палок, в кавычках. Раскрыть преступление проще всего, выбив признательные показания из человека. Соответствует они действительности или не соответствует, следствие уже разбирается позже. Есть явка, все, можно от этой явки уже играть в каком-либо направлении, которое более удобно следователю. Из удовольствия, я думаю, тоже есть конкретные садисты, которые получают кайф от того, что они избивают человека, находящегося в беспомощном состоянии. Я думаю, что и такие есть. Очень хочется верить, что таких меньшинство. По крайней мере, в своей практике мы встречали случаи, когда на одного и того же сотрудника полиции жаловались несколько человек. Например, в Оренбургской области, в самом городе Оренбурге, был такой полицейский Эдуард Макаев, крайне молодой человек. Первый раз он попал в наш объектив, когда ему было чуть больше, по-моему, 21, ему было или 22. В итоге он сел в тюрьму за то, что задушил до смерти человека задержанного. И позже еще по нескольким нашим делам, по одному из наших дел он тоже был осужден, освобожден от наказания, потому что это было давно действие. И еще были на него жалобы. Вот мне кажется, что те люди, которые неоднократно попадают в объектив следственных органов и правозащитников, как палачи, как пытатели, вот такие люди, скорее всего, могут испытывать удовольствие от пыток.
А у меня такой вопрос, Сергей, а вы удовлетворены теми приговорами, теми разбирательствами, которые проходили именно по ФСИНу и по МВД после там разоблачения ГУЛАГу нет, или еще против каких и после каких-либо инцидентов, которые попали в публичное пространство и были возбуждены дела против сотрудников правоохранительных органов и ФСИН?
По жалобам на пытки, скажу так, приговоры выносятся крайне редко, расследуются они крайне неэффективно, более половины дел так и не возбуждается никогда по жалобам. По нашим подсчетам, среднее наказание за пытки – это 4 года условно. При санкции от 3 до 10 лет лишения свободы. Это еще по-старому. Теперь уже от 4 до 12 лет могут давать реального лишения свободы. А дают условно и почти по низшей планке. Удовлетворен ли я такими санкциями? Нет, не удовлетворен. Удовлетворен ли я количеством дел, возбуждаемых в отношении сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в пытках? Не удовлетворен. Качество расследования не удовлетворен тоже. Это еще один из доводов, почему надо до сих пор продолжать пытать. У нас расследуют пытки неэффективно. Если Следственный комитет по каждой жалобе будет проводить эффективное расследование, назначать экспертизы, опрашивать потерпевших и так далее, тогда у нас будут просто бояться пытать. Потому что будут понимать, что завтра придет следователь с огромной папочкой и со следственной оперативной группой и проведет эффективное расследование, изымет все видеозаписи в отделе полиции, всегда просит и посадит. А у нас случаи, когда в Москве женщина жалуется на пытки и издевательства, а к ней 2 года следователь просто не приходит ее просить. Потому что ему, видите ли, некогда.
А можно сказать, что пытки – это рутина? Можно ли сказать, что в той или иной степени они применяются к 100% или к цифре близкой к 100% людей, которые попадают за решетку?
Ну, скажем так, это пока не рутина, слава богу. Но это очень часто встречающаяся проблема, с которой не хотят разбираться.
А скажите, а вот еще тоже, извините, вопрос о Рудне Навальному было вчера. Вопрос все-таки вот Владимир Осечкин в нашем эфире, он подробно объяснял, что такое пытки холодом, например. Вы предполагаете, что могли использоваться те или иные виды пыток в отношении Алексея Навального?
Ну, так как у нас сейчас пенитенциарные учреждения стали достаточно закрытыми от правозащитников, правозащитников нет в общественных наблюдательных комиссиях, правозащитников не пускают туда, узнать достоверно, что происходило в застенках, можно только, наверное, путем официального расследования, которое, как я уже сказал, эффективно не проводится. Допускать применение каких-либо пыток, я думаю, вполне себе возможно, не только по отношению к Алексею Навальному, царство ему небесное, но и в отношении любого человека, который находится в колонии. Проверить это сейчас крайне тяжело. Адвокатов не пускают, а если пускают, то потом еще на них дела уголовные возбуждают, адвокатам приходится уезжать из страны. Пытки холодом, пытки жарой, пытки звуком, пытки музыкой, пытки голодом, пытки лишением сна – это то, на что нам часто достаточно жалуются люди, которые находятся в колониях и следственных изоляторах. Это тоже не новинка, и доказать это очень сложно.
Да.
Спасибо. Спасибо большое. Сергей Бабинец, руководитель команды «Против пыток», был с нами на связи. Спасибо, Сергей.
До свидания.
Да, до свидания. Утренний разворот. Маша Майерс.